На связи ролевой подвал. И в эфире подкаст «Вводим». Про то, как вводим мы настольные ролевые игры. Мы в третьем сезоне подкаста. Это я, Вундер, который пытается вводить мега-песочницу в мега-подземелье под названием Холсворн Вул. И в виртуальной студии, как обычно, обсуждаются три вещи. Как к играм готовлюсь, что на играх происходит и куда расти. Также в студии есть Масса, который у меня не играет, поэтому мы делимся всеми секретиками с ним. И с тобой, дорогой слушатель, делимся секретиками. Здорово!
А всем привет. Секретиков много не бывает, как оказывается. В книжке на 1100 страниц можно рассмотреть очень много секретиков.
Каких только нет, да. Еще у нас тут что-то рождается параллельно. Это выпуск номер 60 после 60-й встречи. Через это можно открыть праздничную минералочку. Еее!
60 встреч — это получается 6 юбилеев, да, если мы не считаем пятые выпуски юбилейными. Если с ними, то это вообще какое-то запредельное количество. Это в целом 6 юбилеев, это уже длиннее, чем моя средняя продолжительность игр.
Это дофига. Холсворн Вул сейчас прочно перекочевал в категорию самой длинной игры, которую мне до этого вообще доводилось играть, либо водить. В прошлый раз это была The One Ring, где было меньше, чем 60 встреч, я там был игрок. А вот сейчас это новый рекордсмен. И это действительно безумное количество. 60 — это какая-то свадьба у нас. В прошлый раз была золотая на 50, а на 60 я не помню какая. Может быть, какая-нибудь изумрудная или платиновая.
Что-то такое, да. Слушай, брат, у нас есть серии, да, «Вводим», теперь еще нужно серию «Играем» делать.
Где мы будем собираться, и кто-то будет нас водить, а мы будем в тайне от ведущего собираться и обсуждать наши планы. Ну, как это всегда, в общем, бывает. Не в смысле, что есть секретный чатик, где мы обсуждаем, как мы взлетим выше, увидим все
рельсы
и пройдем игру.
Поперек, перпендикулярно сюжету.
Да, так делать тупо будто бы.
Но некоторые люди так хотят делать. Особенно, когда рельсы уж слишком прочные. Да, рельсы стены такие.
Это видимая стена. Это даже не невидимая стена, это видимая стена. Да. У меня игроки, надеюсь, так делать не хотят. Масса, напомни, что происходило в недалеком будущем, чтобы мы все были в курсе.
Недалекое будущее было в недалеком прошлом. Это была 59-я встреча.
Лол! Это что это? Опять что было в будущем? Это не первый раз я так оговариваюсь. Есть выпуск «Зайду позже», который так называется. И послушай, ссылка в описании.
Это название выпуска «Что было в будущем 2».
Да.
На самом деле, произошло не так много глобальных событий, потому что эта встреча была буквально подготовкой к встрече следующей. Все, что сделали игроки, это они собрались достать кучу золота из тайника Тота, поэтому им нужно было место, и люди, которые смогли бы обеспечить сохранность этих богатств, поэтому они договорились с леди Алексией, что сложит все у нее. Она возьмет за это небольшой процент и сможет брать оттуда деньги в кредит. И, соответственно, игроки пошли выставлять руки статуям, если я правильно помню. Вроде даже выставили две из трех.
Одной из... Да, то там нужно выставить руки у трех статуй, которые рядышком друг с другом находятся, и это откроет вход. И они на прошлой встрече выставили у одной из них. Все верно.
Ну, они там сейчас с какими-то крысами, пауками подрались, но это, я думаю, не так важно, поэтому можем переходить к 60-му выпуску. Барабанный.
Да, и 60-й выпуск, как ты, Мас, правильно сказал, игроки намерились таки добраться до этой сокровищницы и вытащить оттуда все ценности. Поэтому там были небольшие приготовления насчет того, кто конкретно пойдет. Мы решили разыграть так, что так как у персонажей есть ковры, точнее, уже не совсем у персонажей, на самом деле, есть телепортационные ковры, которые позволяют перемещаться из одного места в другое быстренько. Мы от лица рыцарей Лазурного Щита и леди Алексии и ОПГ-прыгуны с другой стороны, организованные приключенческой группы.
Двухсторонний договор такой получился.
Да, мы договорились о таком плане, что рыцари Лазурного Щита переместят один ковер в хранилище, где будут лежать сокровища, а второй ковер они вместе с прыгунами отправятся через этот проход в сокровищницу, и когда мы там окажемся, дальше мы с игроками решили, что просто все персонажи игроков, что у них есть, они будут помогать, чтобы опыт размазался по всем. Поэтому, да, тут потенциально могло прилететь много. Игроки еще такие, а может быть мы не будем брать ретейнеров, чтобы им опыт не размазывался, а потом такие, блин. Но получается, из тех, кто остался, только Ace и Asgalathus видели это видение, а не оба ретейнеры. Ну ладно, их возьмем, остальных ретейнеров брать не будем. Помимо этого, происходили еще всякие закадровые активности. Аврисиос там продолжает исследовать пропажу голов прыгунов, но опять безуспешно, поэтому опять 6 минус он выкинул, поэтому он пока продолжает что-то делать. Алиш учится резать по дереву, чтобы когда-то поменять огромную голову Арден в трактире «Отбитая голова». И Остапиус пытался изучать книжки какие-нибудь и какой-нибудь материал, и что-то изучить, чтобы ему было проще противостоять огромным паукам, потому что пауки тут встречаются, и Остапиус пару раз от них получал. И он такой, теперь я хочу как-то какой-то небольшой бонус себе обеспечить, да. И я как решил это разрулить.
Плюс один к борьбе с пауками.
С точки зрения игр механики именно так. Он получит плюс один ко всему, что может быть связано с пауками.
То есть такой паук-слейер будет.
Да.
Человек-тапок, я понял.
Хафлинг-тапок. А в Downtime Design, как это работает, ты когда получаешь навык, у тебя создается какой-то счетчик фактически. И решил интересно сделать, но мне кажется, что это интересно, что это будет счетчик всего из двух ячеек. И когда ты заполняешь первую ячейку, ты собрал какую-то информацию и впитал вся какую-то информацию, а вот вторую ячейку ты можешь заполнить не в рамках закадровых, а тебе фактически нужно встретиться в бою с пауком, чтобы закрепить эти вот информацию, которую ты выучил.
По последний ячейк счетчика — это практический опыт, грубо говоря.
Это практический опыт, все верно, да. Мне показалось, что так будет интереснее, это лишний повод что-то делать с пауками.
С этими, с головами прыгунов, мне кажется, что если он очень долго будет проваливаться, то возможно, что след, который ведет его, должен привести его к этим, да, к халфлингам, может оборваться вместе с жизнями этих халфлингов. То есть там надо будет, наверное, какие-то кубики начать бросать.
Давай мы это с тобой, потому что мы будем это разгонять.
А, окей, хорошо.
Потому что игроки собираются что-то в эту сторону копать еще дальше, поэтому Алиш учился резать по дереву, а Дейорен пыталась отношения прокачать с Мартином Хадалором, это заместитель лазурных щитов. Но там было 6 минусов, и там пока что ничего никуда не двигается.
Есть две отсылочки, которые у меня всплывают в голове. Это на легендарного лунного скульптора. Это корейская книжка, которая мне одно время очень сильно нравилась, а потом она стала очень однообразной. Ну, там чувак играет в игру, ну, это которая виртуальная реальность. Угу. С полным погружением, все такое. Это была, наверное, моя первая книжка азиатская, скажем так, недочитанная. Вот, естественно, там этот главный герой, у него класс легендарного лунного скульптора, и он делает всякие прикольные скульптуры, которые повышают характеристики, бонусы всякие дают на территории перед других персонажей. Может, это тоже там какой-нибудь бонус получать, если он это классно вырезать научится.
Ну, это забавная идея. Алиш — это воин, поэтому магическими предметами он вряд ли сможет какие-то магические штуки делать. При этом мы, когда это еще изначально разгоняли, я решил, что он теперь отлично вырезает всякие торкинские тотемы и прочее, потому что местный мастер, который в Гостерике, он торкин, и он упарывается по местным каким-то верованиям и прочему. Поэтому Алиш еще и вот в этом немножко теперь шарит. Вдобавок, это дополнительный NPC, который теперь вот появился так у нас в жизни, и которого можно подергать в случае чего.
Это тотемы, они какие-то с божественными приколами или нет?
Учитывая, что в мире магия существует, я как у меня в голове этот мастер, который зовут Грейн, он больше про именно культуру старую. И вот нужные аутентичные всякие тотемы вырезать и прочее. Не исключено, что они могут таить в себе какие-нибудь. Сами в себе, возможно, не факт, но, может быть, это они используются при каких-нибудь ритуалах и прочем безобразии.
Ну или там нужно, чтобы они были с какими-то приколами, нужно взять правильные материалы. Правильные
материалы,
что-нибудь такое. Небольшой ритуал, да, с вырезанием штук. Вот, а в другой книжке, которую я все время нахваливаю, где свинья, этот котел, там, значит, этот главный герой учился вырезать магические штуки на костях. И он там это делал на огромной демонюке. На костях, точнее, огромной демонюке. Тоже было прикольно.
Магия, заключенная в костях, это тоже забавный троп. В том же Dark of Spring Islands там есть вот такой вот прикол. То, да, вы вырезаете на костях, потом вы ломаете кости, и это высвобождает магию. В Долминвуде я тоже что-то такое встречал.
По сути, это выглядит как свиток, только его читать не надо, да, его могут могут все использовать.
Может быть, похожим образом могут работать какие-нибудь тотемы некие, торкингские, они такие тонкие, ну, на ветке фактически вырезаны, и ты такой ломаешь штуку.
Или ее сжечь можно, и она так это что-нибудь сделает.
О, сжечь хорошо, да, да. И она тем самым высвобождает свой магический потенциал. Пока что желание Алиша сугубо прагматичное — подменить голову.
Ну, мало ли, как там будет ситуация разворачиваться, вдруг он это неожиданно это для себя узнает, а будет
справедливо. Да-да-да.
Подходящий этот случай, такой оп, какой-нибудь будет провал на это, на броске по вырезанию на чего-нибудь, такой это, а вот она это жахнула, взорвалась там как-нибудь.
Взорвалась, выбила тебе второй глаз. Да. Исходя из этого, у игроков был план того, что они будут делать. Мы начали играть. На встрече у нас было 4 персонажа.
А персонажей было больше.
Да, персонажей формально там была целая толпа. Там было 4 персонажа, 2 ретейнера, 7 рыцарей лазурного щита. Там нормально так было, да.
Так и золото было до хера. Как мы в прошлый раз посчитали, 1500 только в виде монет.
Участвовали непосредственно Алиш, это Торкин, воин 4 уровня. Дайрен, это полуэльфийка, тоже воин 2 уровня. Вайн — это гоблин-жрец бога Лиссиона 3 уровня. И Севалион — это тоже полуэльф, волшебник 3 уровня. Плюс Эйсас Галатус в качестве ретейнеров. Гоблин-вор и аркантиец-жрец бога Митры. В нужное время переместились в известное нам уже место, пошли такой процессии, они еще быстренько-быстренько нашили всяких оранжевых роб, чтобы рыцарям накинуть эти робы на доспехи, чтобы не палиться, что это какие-то странные, точнее, не странные, а что это рыцари лазурного щита.
И они еще стали рыжцарями.
Рыцари рыжего щита тогда получается.
Да. Ржавые рыцари. А почему именно такого цвета мантии были? Или просто?
Потому что у Тота оранжевого цвета робы.
Все, я понял, да-да-да. Извините. Мне почему-то ассоциации с Тотом были что-то голубое, не знаю.
Не, у Тота оранжевый в первую очередь. Они до этого договорились с Гриблом, что, мол, вот в такой-то день, в полдень мы тут будем проводить ритуал. Пожалуйста, гоблинов, сделай так, чтобы гоблины тут не бегали. Они в назначенное время пришли, начали мутить ритуал. Я еще решил, что они возьмут с собой Виконта, потому что Виконт точно бы и вряд ли пропустил такое безобразие. Поэтому Виконт там производил ритуал, Вайн ему помогал при этом. Игроки еще попутно, посмотрев на тот зал, где они были, они такие: о, давайте мы стратегически кинем Darkness, как раз так, чтобы закрыть несколько выходов из этого помещения, в том числе и выход, где гоблины потенциально могут подсмотреть. И они в какой-то момент такие, фух, кидают Darkness там, гоблины такие... Игроки такие: блин, подсматривали же они, кажется. Там решетка, поэтому, конечно же, они подсматривали. Происходит ритуал. Все это время, пока идет ритуал, там он шел что-то около часа, по-моему. Я кидал случайки, игрокам везло на случайки. Никто их в это время не тревожил.
Ну, там, наверное, и случайных не особо много в тех краях. Они же довольно цивилизованные.
Случайки стандартные, каждые 3 терна, они к 6. Там не сказать, чтобы сильно цивилизованные места сейчас. Точнее, гоблины их особо сильно не цивилизуют, потому что туда же приключенцы приходят. Чтобы собирать с них денег, конечно же. Пока все это идет, персонажи игроков двигают руку у второй статуи. В первую они подвинули раньше. Двигают руку у второй статуи, которая там в 2 шагах буквально находится. Потом идут пафосно к большой статуе Тота. Виконт двигает у нее руки. Я говорю, что ничего не происходит. А ничего не происходит, потому что вот ту первую статую, которая через разлом, они ее подвинули, по-моему, день назад. И эти руки остаются в нужном вам положении всего лишь час, а потом не возвращаются назад. Поэтому игроки такие: так, стоп. Ики, там у Эйса спрашивают, то точно так есть, такой, да, там, ну, 3 статуи вот так подвинулись. Игроки такие: блин, а может что-то с третьей случилось? А у них висит Darkness к тому проходу, где есть гоблины. И вот там Севалион, Алиш и, по-моему, Сгалатус или еще кто-то подходит к этому проходу, немножко так постукивают в темноте по решетке, а там гоблины такие: а что вам надо? И тут Севалион совершает Big Brain Move и такой: ребята, я срать хочу, умираю. И тут я решил, что ага, значит, вот так мы играем. Хорошо, давайте. И они там немножко поприпирались, но потом им открыли решетку. И тут один из гоблинов тащит Сваленой такой: пошли, покажу. И как раз тащит его в ту комнату, куда им надо, на самом деле, на севере, потому что там есть выход в разлом. И гоблин такой: значит так, смотри, хватаешь с одной рукой, у них там висит сеть в дыре, в разлом, чтобы никто туда не залетал. И гоблин, которого зовут Касус, это отсылка на предыдущую кампанию мою, там тоже был гоблин, которого так зовут, он говорит: значит так, Севалион, хватай, значит, одной рукой сюда, второй рукой сюда, свешиваешься, ну и дальше ты, ну, справишься. Поэтому Севалион получил опыт того, что они с гоблином сидели и срали в разлом.
Ой, да, это другие ролевые игры.
Алиш попутно перебрался через разлом. Алиш наконец-то, спустя огромное количество встреч, догадался, что его щит, на котором нарисованы крылья, может давать ему возможность летать. Недолго, на какое-то количество раундов, но давайте. Он поднимается, перелетает через разлом, видит, что да, действительно, статуя стоит в изначальном положении. Там, конечно же, пауки рядышком. Алиш начинает двигать руку, на него в этот момент набрасывается паук и выкидывает двадцаточку, попадая по Алишу. Алиш делает спас-бросок от яда и преуспевает успешно, но все сильно, сильно занервничали, потому что ни у кого ни нейтралайз поизн не было, ничего. То есть если бы Алиш провалил, то...
Они постоянно ходят к этим паукам, и ни у кого нет защиты от яда. Он изучал пауков, но, по-моему, это было бесполезно, он не понял, что они травляют.
Получилось бы, мне кажется, очень прикольно, что Алиш такой подвинул руку, но тут умирает от яда, но стороне такого.
Ну да, было бы забавно.
Но нет, Алиш там скидывает себя паука, улетает наверх, пауки больше не могут до него добраться, они быстро-быстро перелетают, слышат хруст механизмов всяких, и отъезжает центральная статуя Тота в большом зале, такой немножко отъезжает назад. Они такие отодвигают ее назад, видят проход, который там весь в паутине, в пыли, никто там давным-давно не ходил, или спускаются туда, не всей процессией, но какой-то частью.
Дальше у нас начинается бухгалтерия, я надеюсь.
Знаешь, жесткая. Происходит небольшой еще забавный эпизод. Они идут, и там довольно далеко, там футов 100 где-то проход идет, и упирается в дверь. Игроки такие: а, мы говорили про ловушку, про то, что ты возьмешься за нее рукой, а вот тут дверь, так-так-так. И Сивалион создает заклинание «Невидимый слуга», который открывает эту дверь, и в этой двери действительно ловушка, там отравленная игла, она выскакивает, но никого не задевает, потому что просто невидимый слуга. А еще за этой дверью находится существо, которое называется Страж Тота. И это гуманоид с головой Ибиса, у которого третий хидай, и который может там кричать, создавать темноту и прочие нехорошие штуки. И что происходит? Страж что-то вот так вот выруливает. И что он перед собой видит? Он перед собой видит целую процессию людей в оранжевых балахонах, которые что-то напевают на мифрик.
Так он говорит им: проходите, пожалуйста.
Вот. Я решил, что у него действительно может быть вероятность того, что он, ну, он видит, что перед ним какие-то жрецы Тота и все такое. У него же там, вряд ли у него есть какой-то детектор настоящих жрецов. А даже если есть, там как минимум один жрец настоящий есть, это Виконт. Я решил, что 4 к 6 вероятность того, что тут я бы попросил Виконта, если бы он тут был игрок за Виконта, кинуть ему условную там харизму или что-то типа того. Это вот тот случай, когда можно было бы проверить характеристику какую-то. Но мы решили, что это будет 4 к 6, игроки бросают, у них выпадает успешно, и я действительно описываю, как этот страж, он смотрит на них, видно, что он такой больше не агрессирует, он им так кланяется и во вспышке света так пропадает, потому что он вообще изначально он призывался из каких-то там божественных планов. Игроки заходят, открывают вторую дверь, а дальше начинается бухгалтерия.
Дальше мы играли, короче, 4 часа, вот 3 часа мы считали золото, да?
Мы довольно... Я немножко облегчил себе жизнь тем, что я изначально пересчитал, сколько там чего было. Поэтому ребята начинают таскать. Они замечают секретные двери, потому что в этой сокровищнице есть секретная дверь, которая ведет в еще более секретную сокровищницу, где всякие магические приколы. Они открывают, видят магический прикол, такие: «Уа». Если помнишь, мы разгоняли, что если кто-то будет на ковре переходить очень много, то он...
Откат получит какой-то.
И Аврисиос, у которого прошлое... грузчика, докера портового, он такой: о, давай я как раз и буду таскать, потому что я же, ну, докер. Я кинул по табличке, и у Аврисиоса теперь вот эти вот литургии Тота на репите в голове повторяются теперь всегда. С интеллектом-то 4 самое оно.
Блин, ну представляешь, какой он таким истовым верующим в Тота станет в какой-то момент?
Не исключено, не исключено, да.
Ой, блин, дай ему дополнительный опыт, если он начнет отвечать какими-то божественными словами. Я не знаю, там, типа, это цитировать священные писания Тоты.
Песни изучать и... Ну, песня сейчас какое-то умное церковное название, всякие, да, песнопения, летание и прочее, вот эта вот штука.
Это, как синдром Туретта же называется, когда у тебя что-то вырывается из тебя.
Ага. И туда изобрели все запрос. Случайно на мифрик такой, о, возвышенное что-то. Нормально, нормально, да, отлично. Персонажи игроков 3 часа внутриигрового времени все это дело таскают, я кидаю за все это время случайки, и им безумно везет. Никто их не тревожит все это время. Точнее, не их в сокровищнице, а тех, кто сверху стоит все еще. А потому что там все еще висит Darkness, и в какой-то момент часть персонажей решает выйти оттуда, чтобы поддерживать этот Darkness. Они выходят, и статуя открыта ровно час, после этого же руки возвращаются на место, поэтому там спустя час она такая хух, заезжает назад. И игроки такие, ой... Но с той стороны есть рычаг, которым это можно открыть. Всем везет, никаких нехороших вещей не происходит. Они вытаскивают все, что только могут вытащить. Единственное, что они оставляют там в самой сокровищнице, вокруг этих денег есть статуя Тота, и у нее глаза из оникса. Они такие, ну мы уж совсем не варвары, мы не будем их выковыривать. Точнее, я спросил, вы будете выковыривать глаза? Они такие, не надо.
Им было бы за это Тота?
Было бы, да.
Они уже знают то, что глаза лучше не трогать. Точнее, бубыны глаза трогать можно, все остальные глаза трогать нельзя.
В результате они все это вытаскивают, ковер назад запаковывают, и вот такой же процессией уходят, начинают ходить назад. Пока они уходят назад, я кидаю, у меня выпадает случайка. Я кидаю, а у меня на случайке выпадают крысы, у которых максимально дружелюбная реакция, и не очень далеко они. Я такой, крысы в чистом виде абсолютно точно ни на кого тут не будут нападать. Там десятка персонажей. Поэтому я решил, как они уходят, они слышат какие-то крысиные звуки, нервно так оборачиваются, а это их гоблины просто разыграли обычными крысами. Типа, они их напугали. И стоят такие, хе-хе. Потому что гоблины в курсе, что они там на прошлой встрече 11 крыс там уничтожили. Да-да-да, и вот они решили их вот так вот разыграть.
Не ели, нормально забороли, но все же. Это все еще не жуки-навозники, его не боялись.
Да-да-да. В результате вся эта процессия возвращается назад, раскладывает ковер, возвращается в Гостервик. И мы продолжаем бухгалтерию, потому что нужно делиться с леди Алексией.
15% это ты сам предложил эту херню.
Да, в результате что получилось? Леди Алексии нужно 15% от всего того, что есть в гробнице. И я изначально, когда читал, я решил, что она возьмет, ну, во-первых, 15% от ценности. Это примерно 17 тысяч в золоте. Еще она возьмет 3 магических предмета, которые там есть. Она возьмет, во-первых, эликсир юности, который там есть, ну, потому что это прикольно.
Да, для женщин особенно.
Да, она возьмет свиток заклинания, которое тут специально особенное для Ardenvul, которое фундаментально это заклинание Wizard's Eye, которое позволяет тебе создать призрачный глаз, только тут это улучшенная версия.
Насколько глубоко он работает?
Я точно не помню. Не так, что ты можешь всю жизнь им летать, но какое-то время. Что, ну, я решил, что это может быть полезно ей как...
Ну, хоть что-то подглядеть, наверное.
Да-да-да. Одна из регалий позволяет делать всякие другие прикольные штуки, связанные с подглядыванием, но это тоже хоть что-то. А еще она возьмет огромную магическую арфу, которая там 7 футов в высоту, здоровые игроки когда заходят, такие, типа, арфа.
Кстати, с помощью глаза, может, она найдет одну из регалий все-таки?
Это клевая идея, и это... Так и будет, да, я запишу себе.
А арфа что делает?
Когда ты делаешь на арфе труньк, все те, кто вокруг нее, на них колдуется charm person в отношении тебя.
Хороший предмет.
Да, что очень хорошо для владычицы и Гостервика. Игроки еще сначала такие, а чё? Но потом они такие, блин, это арфа в 7 дюймов, нам она не нужна. Куда что, мы ее с собой в подземелье будем брать. Но потом, леди Алексия еще сама magic user, поэтому она понимает, что это магическая арфа и все такое. После того, как они поделились, я решил так, что персонажам игроков, как я говорил, 15% забирала себе леди Алексия, и из всех ценностей у них в ликвидном виде примерно половина отстоим от всех ценностей, что они вытащили. Все остальное — это во всяких там беспроцентных кредитах и прочих вещах, которые Викон забрал, чтобы храм строить. У них в итоге осталось примерно 60 тысяч монет вот так вот в ликвидном виде, плюс-минус. Все персонажи получили по 14 тысяч оп. Это вообще все, то есть у каждого игрока по 2 персонажа, все они, включая Эйса из Галатуса, только они получили по 7 тысяч примерно. И игроки такие, ну все, пошли качаться. Поэтому качаться отправился Аврисио, он будет 5 уровня, отправился. Астапиус, он будет 4 уровня, отправился. Алиш, он будет тоже 5 уровня, отправилась. Дейорен, она будет 3 уровня. И на этом персонажи такие сели. И, конечно же, когда они вошли в сокровищницу, первое, что сделал, я не помню кто, Вайн, по-моему, это он подошел и так спиной упал, и как в Breaking Bad такой, лежал на этих деньгах.
Все следующие эти клады теперь будут не настолько массивными, и будет не так весело.
Еще игроки шутили, такие, ну все, мы прошли Arden Wall. И на этом мы закончили встречу.
А ты нет.
Фундаментально, с точки зрения количества денег, это один из самых крупных кладов, что там есть. При этом есть сопоставимые по крупности еще. Как минимум сопоставимые с точки зрения ценностей. И с точки зрения магических предметов тоже есть всякие. Тут, например, не было всякого магического оружия, волшебных палочек и всего такого. Тут были утилитарные всякие предметы. Что там, да, вообще вкратце за магические были предметы? Там была вот эта здоровая арфа, там было 13 всяких зелий разных, куча свитков заклинаний для жреца, для мэджик-юзера, для иллюзиониста. Там была парочка масок Сета. Это такая маска, которую, судя по всему, когда-то отняли жрецы Тота у жрецов Сета. И ты когда надеваешь, у тебя улучшаются всякие твой нюх, слух, зрение. Там, правда, есть вероятность. Чем больше ты ее надеваешь, тем выше у тебя вероятность того, что у тебя кукуха поедет.
Я буду тут в голове на песнопение Сета.
Да.
Блин, знаешь, только что обидно с этими песнопениями на репите, которые играют, что слабо проявляются вживую. Ну, это видимым образом каким-нибудь. Я такой, это ослиные уши в моей голове выглядели прикольнее.
Справедливо, но Десто сказал свое. Точнее, я кинул два раза и с преимуществом, типа, что прикольнее будет, то и будет. Вот это было прикольнее. А, еще там были всякие книжки в этой секретной сокровищнице. И, по-моему, один такой предмет, который потенциально полезный, это нарукавники силы Огра. Это вот как примерно тот пояс, что у Дейрон, только послабее.
То есть вы там всех воинов сейчас нарядите, да, вот, штуки силы Огра.
Да-да-да, получается, Алишу ничего не надо, у него очень высокая сила. Но вот Дейрон и, например, Аврисиос, вполне себе, да, это теперь биг бойс.
Теперь они будут колдовать мышцами.
Магия силы. Это Виконт еще завещал магию силы, поэтому да, вот все так и должно быть. И тут мы перетекаем в куда расти, поскольку после вот этого всего...
Бухгалтерского...
А что же нам делать дальше? С одной стороны, они нашли буквально в этой сокровищнице два серебряных анха и шкатулку, на которой прям нарисовано, что вы вставляете анхи в обелиски, и там какая-то дверь открывается на поверхности.
Это второй, второй путь к еще одному кладу, да?
Это открывает проход в рубку космического корабля, и с точки зрения именно кладов в плане ценностей, там мало всего. Там можно одну секретную нычку найти, там всякие рудишево приколы могут быть. А что там полезное потенциально? Это, так как это рубка корабля, корабль уже не особо работает, но там есть искусственный интеллект, один из двух этого корабля, который знает аркантийский, с которым до этого выходили на связь аркантийцы. И это, на самом деле, большой пласт, потому что нужно будет прям думать над тем, как ее играть. Потому что там она там какой-то психотерапевт, который, в общем, может задавать всякие каверзные вопросы и прочее.
Это как оракул, только хуже.
Да. Но и игроки пока что туда не намыливаются. Игроки раздумывают, так как на следующую встречу у нас, скорее всего, будет меньше игроков, чем, ну, не полный состав будет. И игроки задумались о том, что же делать дальше. Они слышали не так давно, что вот в зале 40 колонн вот эта вот ситуация с какой-то нежитью. Они такие, может быть, мы туда пойдем? А может быть, мы пойдем вокруг этого зала славы Тота что-нибудь поисследуем? И тут при этом часть игроков говорит о том, что знаешь, буквально первое помещение, которое ты видишь, когда заходишь, там вряд ли что-то суперценное будет.
С другой стороны, это буквально первое помещение, куда вы заходите, и вы там находите самую богатую сокровищницу, которую вы находили до этого.
Да. Часть игроков еще хочет отдельно прям покопать в сторону вот этой ситуации с головами прыгунов, которые были потрачены. Так что не исключено, что на следующей встрече они куда-то в ту сторону начнут думать. И они еще думали насчет того, что не сходить ли до поверхности, до... отбитой головы, да, трактира, отбитая голова. Поэтому мы можем поразгонять что-нибудь в эту сторону. Тут есть две вещи, которые можно потенциально поразгонять. Во-первых, это поиск голов. Мы с тобой поразгоняли, что это мог быть могильщик, которого хафлинги подначили эти головы раскопать, а самим хафлингам, у самих хафлингов это потребовали культисты Сета, чтобы не палиться. Вот. И тут вроде бы...
Вроде все
ясно. Там вроде понятно, в какую сторону копать.
Слишком много, возможно, этих не точек, а каких-то коленей. этих передаточных механизмов таких, то что да, у нас есть культ, который попросил хоббитов, которые попросили могильщика, который выкопал головы.
Угу.
Очень такой длинный путь.
Мне кажется, это по-культистски, что они такие.
Ну да, да.
Такие как-то...
Культисты особо наверх-то не выходят, что ли? Или как это? Ну, типа, они бывают в городе вообще или не очень?
Сами я себе. Думаю, под каким-нибудь есть только прикрытием, потому что не так давно один из акалитов попался персонажем игроков, и они его отдали рыцарям Лазурного Щита. Поэтому сейчас как-то рыцари и городская стража активнее посматривает по сторонам. Частенько через город проходят торговцы, которые, некоторые из которых ходят на форум. И вот таким вот образом у культистов еще есть источник.
То есть это будет больше к ним.
Всяческих.
К ним идет информация, и люди, чем от них идут наверх. Ну, тогда, в принципе, нормально тогда выглядит, что это они подначили вторую силу, чтобы вот они это сделали. А почему те сами не стали выкапывать? Ну, наверное... А зачем, если...
Ну, они бандиты, они тоже не хотят лишний раз, я подозреваю.
Да.
Под угрозу-то своей... Уже не совсем, конечно, но у них нет уже предприятия, но тогда еще не хотели, да.
Можно было бы попасть по какой-нибудь... по какие-нибудь санкции на стражу, если как-то не умело не вовремя это сделать, а тут они попросили человека, который точно в этом разбирается как-то лучше и как...
Все так. За несколько бутылочек чего-нибудь и несколько звонких монет он без проблем бы сотворил такое.
Зелье алкоголя и зелье лечения на следующее утро и 10 монет.
Да, зелье денег. Вот. Тут, я думаю, да, все понятно. Зачем голову культистам? Я размышлял о том, что можно поговорить с мертвыми. Я размышлял о том, что помимо голов пропали еще вдобавок брошки прыгунов. И, может быть, культисты что-то с ними решат сделать. Сделать копии или проклясть эти брошки.
Да-да, помнишь, я говорил то, что это, они могут кармические всякие штуки наложить через них.
Это будто бы, ну, мы слишком уходим и слишком уж корежим существующие правила по магии. Но проклясть сами брошки и потом их подкинуть, например, нормально, да?
Да, ну, возможно, знаешь, это типа какого-нибудь ритуала, который ты, у персонажей игроков будут неудачи просто их преследовать, условно. Я все понял. Они, короче, сделают подставную группу этих прыгунов, которые будут куролесить в холлах, и это, возможно, только в холлах, и за них будет назначена награда. Типа, вот это,
так чуваки, за обычных тоже назначена награда уже?
Нет, не культом, другими фракциями. Типа эти набесоебят чего-нибудь с пряжками вот этими.
О, это хорошо. Причем персонажи игроков предупреждали детей Дейна, они предупреждали рыцарей Лазурного Щита, они предупреждали гоблинов, но каких-нибудь варумани не предупреждали. Так что не исключено, что они что-нибудь на глубоких уровнях могут натворить. А варумани приходят такие, ну а вам проход сюда нельзя.
Да.
Вы что, не помните, чего в прошлый раз?
Вы мне подложили свинью под дверь, вы забыли об этом? Или, возможно, у них какая-нибудь особая связь с гусями?
Я недавно, кстати, вспомнил о том, что у Гога есть в пещере гусь, точнее, два гуся, гусь и гусыня. И вот этот же гусь, это же гуль, который был превращен в гуся.
Да, это гульс.
Поэтому я прям предвижу, как они в следующий раз с персонажей игроков окажутся в этой пещере и слышат такие хух, и на них так между сталактитами такой гусь, такой хух. Технически это гусь, и у него не очень осталось прошлое его гулевое, потому что полиморф не так работает. Но я думаю, у него иногда будет что-то проклевываться такое.
Гусь-гуль. Вот такой сцет.
Гуль-гусь.
Делает гусь.
Кулькусь делает кусь. И вторая штука, о которой можно поговорить, это потенциальный визит персонажей игроков на поверхность, в трактир.
В лапы к дракону.
Вот, да, это одна из штук. Во-первых, трактир. В нем есть Кронос, и у Кроноса были делишки с хафлингами Планторна. Они торговали с ними.
Mm-hmm.
А теперь хафлингов нет. И Кронос — это бизнесмен, но он при этом еще и не против ограбить вас, если вы придете и будете слишком кичиться своим богатством. Так что, если персонажи игроков туда придут, есть ли вероятность того, что Кронос решит к там...
Смотри, я думаю, что тут есть, наверное, два момента. Первый — это то, что Кронос, наверное, потерял в прибыли сейчас. И это будет каким-то образом заметно, возможно, не знаю, там что-нибудь станет хуже внутри таверны. Типа он это, знаешь, это такая подставная таверна, которая, да, мы наливаем пиво, но на самом деле мы зарабатываем тем, что отмываем деньги.
Не, они именно этим и зарабатывают, о том, что, не в смысле, не отмыванием денег, хафлинги — это их не основной источник дохода.
А, блин, тогда ладно, тогда это не то, что я думал.
Но скорее, я в целом подозреваю, что Кронос будет в целом не рад, потому что, во-первых, теперь больше они не ведут дело с хафлингами, а во-вторых, у гоблинов есть виды на этот трактир. И Кронос, скорее всего, об этом знает. Он не дурачок. А еще он знает, кто открыл гоблинам выход на поверхность.
Слушай, тогда возможно, он будет не очень рад.
А еще Кронос, точнее, не сам Кронос, а его жена Эстел, они в приемлемых отношениях с Крастани Сториксом. Поэтому я думаю, что если вдруг персонажи игроков решат там, например, остаться или типа того, Крастани Сторикс об этом 100% узнает. Кто-нибудь ему донесет. Потому что он, наверное, он же давно хочет за жопу схватить прыгунов. Он их давненько не видел. Потому что за них так-то Культсет награду назначил еще какое-то время назад даже.
Слушай, я думаю, он не будет агрессивным. Персонаж, наоборот, будет чересчур гостеприимным. Это будет прямо вот, ну...
А, типа, проходите там с дороги, да, отоспитесь, да. Типа, я вам сделаю там скидку.
Да, да.
Надо только придумать, почему, чтобы это уже было не совсем подозрительно, но нормально, да.
А тем временем он это скажет жене позвать дракона.
Да-да-да, я думаю, что пара человек уйдет вот так вот и вернется ночью. Хотя обычно ночью все закрыто.
Вот, это как-то, ну, прям нужно... телеграфировать более очевидно, чтобы это игроки могли хоть что-то, какие-то выводы сделать из того, что происходит.
Если они действительно туда пойдут, то Красный Сторикс точно узнает, и на следующий день, возможно, прямо на выходе он их и подстережет. А здесь уже дополнительный вопрос, да, что он сам сделает?
Во-первых, он обидится.
И тут есть несколько... То есть тут изначально можно от диспозиции сплясать. Красный Сториксу культ Сета пообещал награду, если он принесет им живых или мертвых прыгунов. При этом у Красный Сторикса был какой-то полезное взаимодействие с прыгунами.
Да, тут такая двоякая ситуация получается.
Поэтому, если бы у него не было этих взаимодействий, он бы их просто сжег, скорее всего. Ну, либо схватил бы и все. И конец. Тут, конечно, еще с другой стороны можно сказать, что это какая-то очень, может быть, расхожая такая схема, что он опять их схватит, но такой, ну, ребята, я даю вам шанс выпутаться из этой ситуации. Но хотя, почему бы и нет? Они же, он наверняка знает, что они гоблинам открыли проход, например. То есть он, скорее всего, подозревает, что они могут быть полезны ему.
Вряд ли, что он еще знает о том, что персонажи вынесли кучу денег, как бы, наверное,
Да, я думаю об этом вряд ли, потому что они хорошо сыграли. Mm-hmm. Он может, знаешь, что знать? Он может догадываться, что эти рыцари внутри холлов где-то есть, потому что гоблины-то их видели, но он не знает, как они туда попали. И, может быть, он может попросить от персонажа игроков, скажите мне, как они получают доступ. Игроки такие, главное не выйти на самих себя в этом случае.
И когда вы узнаете, как, не дайте им больше туда попадать.
У меня еще была идея забавная. Помнишь про золотой цилиндр от обсидиановых врат? И то, что он был проклят тем, что Красный Сторикс его потеряет. И мы еще такие размышляли, но как он может его потерять, это не очень... И такой логичный вариант у нас был в том, что он просто потеряет его в собственной сокровищнице и забудет о том, что он у него есть. И будет очень иронично, если он к ним подлетит, еще помимо этого попросит принести ему золотой цилиндр, который его подопечные обронили где-то у высохшего озера, и его утащили обезьяны. То есть он им то же самое расскажет, что рассказывал Блани. Игроки такие, возможно, почешут репу и такие, что? Может, такие, но... Если игроки скажут, но тебе же уже приносили, тут, я думаю, у Красный Сторикс возникнут вопросы, типа, откуда вы знаете что, откуда вы знаете где, кто приносил, чего вы мне это рассказываете, потому что он, я подозреваю, просто забыл о том, что он, наверное, помнит, что он его вот тогда первый раз потерял, и все.
Наверное, больше не возвращался он, да?
Да-да-да, и как будто вот он, ну, это так и есть.
Ну, можно, кстати, да, чисто это...
Я не знаю, догадаются ли игроки о том, что это потому, что они прокляли цилиндр, но это смешно будет, по крайней мере.
Будет забавно, если они скажут тебе, подожди, мы же уже делали этот квест.
Ну, тут, конечно, Красный Сторикс скажет, типа, вы чё, псы? Я вас сейчас сожру тогда.
Это забавно, может попробовать, да.
То есть, получается, Красный Сторикс, во-первых, если они будут в трактире, он точно узнает о том, что они на поверхности сейчас, он их подловит в какой-то момент и потребует пару вещей. Во-первых, узнать, то есть до него дошли слухи, что рыцари внутри холлов где-то, и каким образом... Узнаете, каким образом рыцари туда попадают. И, ну, сделать так, чтобы они больше туда не попадали. Потому что это... Так нельзя. Это что это такое?
Во-первых, почему все ходят через меня? Я их не вижу. Как мне собирать дань с них? Кстати, с вас 5000 золотых.
Ну и, конечно же, он с них потребует денег, да. Вот. А во-вторых, он скажет о том, что, ну, у меня есть еще одно маленькое заданиеце для вас.
От слова «зад».
Да, и скажет буквально то же самое.
Будет забавно, если ты повторишь слово в слово.
Да, я попытаюсь так сделать, да. Технически они никогда не слышали то, как раз не Сторкс это говорит, потому что им передавала длань. Но да, это может быть забавно. То есть, получается, у него окажутся оба потенциальных цилиндра, о которых они знают, но как раз не Сторкс об этом сам не знает. Вот, посмотрим, что из этого получится. Звучит прикольно. Может быть, персонажи игроков на поверхности еще там куда-нибудь пойдут, что-нибудь еще будут делать. У них есть зелье контроля растений, у них, например, есть этот солариум огромный. Кто его знает, что они там. Там тот же Шемблин Маунт, это растение, поэтому... А тут тоже можно очень много прикольных штук вытащить. Но я не знаю, куда они
точно пойдут. А сколько они качаться будут по времени? Сколько мы пропустим по итогу?
Я пока не знаю... Сколько? Потому что у игроков мы отправили 4 персонажей качаться, но у игроков же есть другие персонажи, поэтому, может быть, это будет неделя, может быть, это будет больше недели, я пока не знаю. И еще, кстати, потенциальный, вот о чем я еще вспомнил, на тему того, что можно чуть-чуть так подразогнать, что с Гостервиком теперь будет после того, как туда привалило кучу денег, и после того, как у леди Алексии основной, наверное, вопрос, это вот эта магическая арфа, которую Charm Person позволяет делать. С точки зрения денег, я думаю, понятно, сейчас пока в пределах условной, там, недели-двух, наверное, ничего особо не произойдет, но в среднем, я думаю, она начнет что-то делать с воротами, что-то делать со стенами. Потому что стен в Гостервике нет. Но вот сейчас начнутся какие-то работы. Или, ну, может быть, еще какие-нибудь места, где особо денег не хватает, вот это можно вот приложить туда, силу то-то.
Когда начнутся строительные работы, как мы знаем, одно рабочее место в стройке делает 8 дополнительных рабочих мест в других, возможно, смежных, возможно, не очень областях. То есть, ну, в целом будет такой экономический подъем какой-нибудь. Не знаю, есть ли там это в самой книжке с холлами какой-нибудь этот статус экономический у города?
Статуса экономического нет, это город на 2000+ человек, городок даже. Там периодически там всякие торговцы, и крестьяне и прочие безобразия. Да, если действительно пойдет активное какое-то строительство, то это...
Подувеличит количество населения и повысит количество мастеров, связанных с каменной кладкой, условно.
Угу, да. И, возможно, это привлечет внимание лорда Бёрдока, который тут формально заправляет этой долиной, а тут вот такое вот происходит.
А с Charm Person... А насколько долго она действует, Charm Person?
Charm Person действует в зависимости... Там как это... Как Charm Person работает? Ты считаешь персонажа, который тебя зачармил, своим дружбаном. Это не так, что ты за него готов умереть вообще по любому поводу, но ты к нему прислушиваешься, и ты положительно к нему расположен. И действует он до тех пор, пока ты не пройдешь спас-бросок от спелс. А проходишь ты его в зависимости от твоего интеллекта. Чем выше интеллект, чем чаще ты его пытаешься пройти. То есть, если у тебя низкий интеллект, ты можешь делать проверку, словно, раз в неделю. И если ты его так и будешь проваливать, то ты так и будешь чармт. Учитывая, что этот Charm Person вешается в округе на всех, когда по арфе делают труньк, я подозреваю, что в отношении того, кто труньк сделал. Поэтому, скорее всего, либо леди Алексия сама будет играть на арфе для каких-нибудь ценных гостей. Я думаю, что это нормально так может зацементировать ее власть. Тут есть пример. Вот как я скажу. В холлах есть вампир. Там их несколько, но есть один из них, которого зовут там Цинна что-то там, я не помню точно, он где-то на 7-м этаже живет. И прикол в том, что этот вампир как раз зачармил большое количество других NPC разных. Там Гок, например, Килик, еще кто-то. Там частенько попадаются такие. И он периодически к ним приходит и расспрашивает у них, как были дела, кто там был. То есть это способ персонажу знать очень много и собирать информацию много с кого еще вдобавок. Потому что, ну, то есть своему братюне же, ну, поговорить по душам с братюней. Нормально.
Будет ли она чармить персонажей?
А, учитывая, что игроки знают, что делает эта арфа, мне кажется, что нет. Потому что, ну, это было бы странновато, будто бы.
А, вообще, она может ее использовать для каких-нибудь переговоров в холлах с какими-нибудь не очень дружелюбными фракциями, которыми было бы интересно рыцарям.
Может быть, это может быть как вариант, да, справедливо. Причем это, знаешь, как это же может быть даже так, что это будто бы переговоры ведут рыцари, а леди Алексия так под прикрытием, чтобы никто не знал, что это леди Алексия, сидит такая, типа, ну, я тут трунькую на арфе для аккомпанемента. Но на самом деле все будут чармиться, и все запомнят именно какую-нибудь там женщину, которая трунькала на арфе. И я думаю, что, ну, и в целом в Гостервике теперь это будет любимый правитель, скорее всего.
После того, как Charm Person спадает, ты же понимаешь, что ты был очарован, и реакция будет не очень на этого человека.
Таким образом работает Suggestion точно, а Charm Person...
Я просто думал, да, то, что можно какие-нибудь договоры заключать с разными ребятами, и вот из-за этого еще будет какое-то повышение количества живущих в Гостревике. Можно также это финальным аккордом зачармить своего плохого родственника, который брат или кто он, который пытается это захватить власть в Гостревике.
Нет, в Charm Person нет ничего про того, что ты понимаешь, что был зачармлен. Так точно Suggestion работает, а вот Charm Person нет. Если он, ты успешно спасок прошел, то ты просто не считаешь больше этого персонажа могучим, могучим братюней. Ну, в случае или Алексии могучей сестрюней. И положительно смотреть на все те слова, что она говорит.
Ну, тогда действительно еще проще становится. Все просто берем и говорим, что она это всех важных людей в городе очаровала таким образом. Реально она будет пользоваться такой невероятной поддержкой, господи. Процентов 140 набирать на выборах.
Да. Да, это вдобавок может сработать. То есть какие-нибудь, если потребуется принимать какие-нибудь непопулярные или могущественные или резкие решения, то в Гостерике теперь спокойно это может сработать, да. В общем, теперь леди Алексия кажется абсолютный...
монарх.
Да, получается так, да. Ее теперь все любят. Ее и до этого не сказать, чтобы народ как-то сопротивлялся этому, а теперь вот совсем.
Тогда, возможно, будет ее использовать в экстренных ситуациях только, когда действительно какое-нибудь непопулярное решение нужно будет принять. Если, ну, если тебе можно ей не пользоваться, возможно, и не будет ей пользоваться, так договариваться. Если переговоры провалятся, вот у нее будет важный аргумент в спорах.
Да.
И мы еще думали про глаз, помнишь? С помощью которого она найдет. Я, какая регалия ближе всего? Точнее, даже не ближе, а какую из них логичнее всего было бы найти с помощью этого глаза или проще всего было бы найти? На скидку, конечно, скажу. Я не уверен, что ты скажешь, но...
Всего есть 4 регалии. Один из них — это скрижали маяка, и это фактически командный планшет управления кораблем космическим, который Shining Beacon of Glorious Heaven. Их, по-моему, есть 2 штуки. Один из них на 9 этаже, а второй я даже не помню где. Тут маловероятно.
Далековато.
И в целом никто не знает, что такое скрижали маяка. Ну, типа, скрижали вообще, что это такое. А еще что есть? Это копье, эбонитовое копье. И это эбонитовое копье находится в лапах лича, который живет на том же этаже, на котором живут ящеролюди. Они не в курсе. У них там есть озеро, и на дне этого озера есть логово этого лича. И он там просто спит, чилит. А пока вы, конечно же, не придете к нему, тогда он уже не спит, а уже совсем другое песня начинается. Что? Тоже далековато. Третье — это костяное кольцо Ягриназа. Здоровый такой перстень костяной, который может всякие штуки... Все это магические предметы, кроме скрижалей, пожалуй, только. Но вот остальные 3, они магические, могут делать приколы. Это костяное кольцо находится у одного из поехавших... Рудишва. Точнее, одного из Рудишва, который поехал кукухой. Они там, все Рудишва, все эти несколько штук существуют до сих пор живы, они поехавшие в разной степени. Его зовут Салар Ки, он живет на 5-м этаже, и он ставит всякие неприкольные эксперименты над людьми, дворфами, ну и прочими, и над приключенцами, и, ну, в общем, над теми, кто обладает недостаточным умом, чтобы зайти туда. И леди Алексия, у нее есть хотя бы какая-то там примерная информация на этот счет, потому что персонажи игроков как-то раз обмолвились, что вот мы, значит, что-то там слышали про это кольцо. А сами персонажи не знают. Они просто догадываются, что он находится у Салар Ки. Потому что Гокам как-то рассказал, что вот есть Салар Ки, и у него есть какое-то кольцо из кости. Ну и все. А четвертая регалия — это железный обруч Ганнур. Там Circlet — это обруч, наверное, да. Он так на голову надевается. И это штука, которая лежит в гробнице мумии. Неферет — это жрица Тота могучая, которая вот сейчас в виде мумии челобасит в гробнице своей. Буквально в 2 шагах от ковра. Там буквально ты проходишь через пару коридоров, выходишь в огромный зал, и в этом огромном зале есть секретная дверь, которая напрямую ведет в ее гробницу. Тут есть еще один фактор. Это Исокритис, который работает на леди Алексию, и в библиотеке Тота что-то изучает про регалии. То есть к нему туда может как-то... Он оттуда может какую-то информацию выцепить на тему регалий.
И с помощью глаза вы сможете ее подтвердить.
Да, и с помощью глаза, тут это заклинание называется Wizard Eye, оно работает какое-то количество раундов. Ну, то есть это, скорее всего, будет, может быть, один терн или около того. При этом этот глаз, он смотрит на большое расстояние, он может, по-моему, через эти, через там стены проходить, он секретные двери находит. А, нет, он не может проходить сквозь стены, но он там может протискиваться во всякие там щели и прочее. И да, он видит секретные стены, он могучий.
Может,
то есть вот... гипотетически, если от условного от ковра можно дойти потенциально до этим глазом, до обруча железного.
В общем, тут нужно подумать, возможно, это побросать кубики.
Да, побросать — это то, что надо будет поделать, да. Не исключено, что леди Алексия потом подрядит наших персонажей и, например, Лайн Судьбы, чтобы достать какую-то из регалий. Самое простое — это обруч. Да, потому что он в двух шагах, потому что там все понятно. Так что информацию об этом гипотетически, да, можно найти в библиотеке. Там очень много книг, и там, понятное дело, каждая книга не расписана. Но не исключено, что по каким-то костным. Там еще на самом деле есть библиотека то-то, а есть секретная библиотека то-то. И вот там есть еще больше всяких наметок и наводок. Там, конечно, большую часть книг нет, потому что их оттуда вытащили. Но все может быть. Все может быть. Не исключено, что получится что-нибудь на эту тему. Наверное, нужно будет, да, потихонечку начинать кидать. И, знаешь, дорогой слушатель, что тоже не бросим кидать? Мы не бросим кидать в тебя аркантийскими мудростями от массы.
А, сегодняшняя мудрость — это Эпикура. И насколько он прав в реальной жизни, настолько же он не прав в жизни настольной ролевой. Боги не вмешиваются в дела людей.
А тут вот стоило помереть в канаве. И можно воскреснуть жрецом то-то.
Как жизнь заиграла новыми красками.
Да. И на этой высокой разгонной ноте мы отправимся играть в жизнь. Это был «Вводим третий сезон», выпуск номер 60, очередной юбилейный платиновый выпуск. Счастливо!
Еще услышимся.